Рогова Кира Анатольевна. Курс стилистики. Лекция вторая. В прошлой лекции мы дали определение стилистики как разделу науки о языке, который изучает стили, а стиль определили как особым образом организованные речевые акты, которые требуют особого отбора и связи языковых средств. При этом мы говорили о стилях на уровне индивидуальной речи, индивидуальные стили, о социально детерминированных образованиях, официально-деловом, научном, публицистическом стилях с их представлениями в разных типах текста. Также отмечали существование определенных языковых единиц, за которыми закрепились стилистические значения вследствие их участия формирование тех или других функциональных стилей. Отмеченные положения сделали понятным выделение основных разделов нашей стилистики. Стилистики аналитической, которая представляет закрепленные в языковых единицах разных уровней стилистические значения, и стилистики функциональной, описывающей основные функциональные стили. Мы также говорили о том, что стилистика, как наука, выросла из риторики, которая, возрождаясь после многих лет забвения, занимается в наше время изучением прежде всего устной речи, главным образом публичных речевых актов и соответствующего речевого поведения. Стилистика, как наука, таким образом оказалась связанной с XIX веком, когда она формировалась как наука, изучающая язык художественной литературы прежде всего, а в современном виде ее основы были заложены во французской стилистике Шарля Бали. В начале XX века, конечно, стилистика в основном была сосредоточена на изучении языка художественной литературы. Однако надо сказать, что в послереволюционное время стала развиваться так называемая практическая стилистика. Она носила нормативный характер и имела целью воспитать речевую культуру огромной армии рабочих и крестьянских корреспондентов, ставших авторами многочисленных советских газет и журналов. Именно в целях обучения, прежде всего, такие крупные филологи, как Тынянов, Якубинский, Томашевский, Казанский, представили образцы стилистического анализа произведений Ленина как тексты, которые могли быть учебным материалом для этих вступающих в письменную жизнь людей. Разумеется, это не было единственным направлением стилистики, но именно эти статьи, опубликованные в журнале «Лев», заложили основы стилистики публицистической речи. Одновременно и очень успешно и интересно работали Виктор Владимирович Виноградов, Георгий Винокур, Борис Александрович Ларин в области стилистики художественной речи. Изучение не только языка художественной литературы, но и всей стилистической системы русского языка Льва Владимировича Щербы были принципиально важными работами на пути создания той стилистики, которую мы видим и знаем сегодня. Именно их работы определили то, что стилистика стала представляться тем полем, где сосредоточились основные узловые проблемы изучения языка в его употреблении, языка в действии. И именно поэтому центральной дискуссией середины XX века стала дискуссия, посвященная вопросам стилистики. Она проходила в журнале «Вопросы языкознания» в 1954-55 годах и открывалась статьей профессора нашего университета Юрия Сергеевича Сорокина к вопросу об основных понятиях стилистики. автор предложил рассматривать стили языка как историческое явление и сделал вывод о том, что в современном русском языке стили представляют собой не замкнутые системы и определяются не только языковыми возможностями, правилами, как это было принято считать до тех пор, а зависят в значительной степени от содержания и назначения речи. Если забегать немного вперед, то надо сказать, что только практически через полвека о том же самом заявила когнитивная лингвистика, введя экстралингвистические факторы в поле зрения собственно лингвистических исследований. Именно в статье в выступлении Юрия Сергеевича Сорокина было предложено разделить стилистику на аналитическую, которая еще и не стилистика, а только ее языковой потенциал, и стилистику функциональную, которую предстояло упорядочить многообразие функциональных стилей. Тогда говорили и о научном, скажем, и официально-деловом, и тут же о торжественном, телеграфном, устном, ироническом и прочих. Разнообразие было необыкновенно велико, и предстояла работа по упорядочению вот всех этих явлений и составлению некоторой иерархической системы, которая действительно представит области функционирования русского литературного языка с их специфическими особенностями. Здесь шли многие дискуссии, которые касались проблем стиль языка, стиль речи, художественная литература стиль или не стиль. Но вскоре стало ясно, что не это основные вопросы. Основные вопросы сводились к тому, как же все-таки детерминировать функциональные стили и как их развести в иерархической лестнице, представляющей все то многообразие, с которым мы встречаемся с вами постоянно. По-новому вот вопрос как раз именно о функциональных стилях прозвучал в работах Маргариты Николаевны Кожиной. Она провозгласила и показала это в своих работах, что все в функциональных стилях первоначально, исходно зависит от целевой установки, от намерения говорящего. Это было ново, и это потребовало какой-то коррекции в отношении описания даже тех функциональных стилей, которые проявили свою, так сказать, вот ведущую роль среди всего многообразия. И именно соотнесение со сферами использования русского литературного языка в связи с его социальной дифференциацией оказалось возможным выделить основные функциональные стили, которые затем позволили упорядочить и под стили, под структуры вот в этой многообразной картине, представляющей использование русского литературного языка. Однако и в работах Кожиной той поры все-таки мы встречались с системно-языковым представлением стилей. Каждый стиль был описан как систематизация используемых здесь языковых средств, то есть моделью оставалось представление языка как системы. Тем не менее, было очевидно, что та же самая проблема, а как же работают эти языковые средства, характерные для той или другой области социального использования языка, как же они работают, каким правилам они подчиняются. И вот в это время возникает новое направление, это стилистика текста, утверждающая, что стиль есть только там, где есть текст. Естественно, что стилистика текста развивается параллельно с развитием текста лингвистики, теории текста, грамматики текста. Одна из первых работ на этом пути принадлежала Виктору Васильевичу Одинцову, которая стала значительным событием в развитии стилистического учения, в развитии представления о функциональных стилях русского языка. Одинцов противопоставил функциональной стилистике, то есть той стилистике, которая характеризовалась тщательным описанием средств, языковых средств выражения, структурно-стилистическую область или структурно-стилистические исследования, которые были сосредоточены на текстах. Ну, очевидно, что здесь мы видим также переклички со структурным направлением как в лингвистике, так и культурологии. Стилистика все время идет параллельно с теми основными направлениями в исследовании гуманитарного состояния нашего общества и очень четко обнаруживает свои переклички с теми основными идеями, которые господствуют в науке. Структурно-стилистическое исследование текстов, по мнению Одинцова, а также Александра Ивановича Горшкова, должно было базироваться на теории композиции. Но справедливо следует отметить, что теория композиции в ее связи именно со стилистическими исследованиями создавалась, может быть, и не только в эти годы, а и раньше. Здесь следует упомянуть работы Реформатского, а также очень интересную последнюю беседу Виктора Владимировича Виноградова с аспирантами, в которой он говорил о том, что стилистика должна изучать компоненты текста в их парадигматическом и синтагматическом плане. Но, тем не менее, это были общие положение, а вот первой работой в области стилистики текста была работа Одинцова, которая открыла очередные дискуссии текстолингвистика и стилистика. Это одно и то же. Может быть, текстолингвистика или стилистика текста закрывает вообще науку, стилистическую науку. Но все эти дискуссии и дальнейшие исследования показали, что новые направления в изучении лингвистических явлений, введение текста как объекта лингвистики не отменяет стилистику. Стилистика по-прежнему остается наукой о стилях, а все остальное оказывается разделами языкознания, которые обращены к тем или иным частным явлением. И лингвистика текста тоже не закрыла стилистику, потому что она была сосредоточена на структурных особенностях текста как такового и не отменяла всей совокупности тех явлений, которые в конечном счете определяют стиль и определяют сам факт существования стилистики как науки. Дальнейшие исследования и дальнейшее развитие лингвистики, последние достижения 80-х, 90-х годов снова в какой-то мере затронули стилистику, но об этом мы будем говорить уже позже. А сейчас я перехожу к разделу аналитической стилистики и такому ее отделу, как стилистика звучащей речи. Этот раздел стилистики дает описание звукового строя языка с точки зрения его включенности в передачу смысловой и экспрессивной информации и, стало быть, с точки зрения участия в формировании собственно стилистических явлений. Мы знаем, что звуковая речь в русском языке имеет достаточно жесткие нормы, которые определяют произношение, которые определяют интонационный рисунок нашей речи, определяют, собственно, словесные ударения, в какой-то мере и мелодику нашей речи. Вот все эти явления оказываются так или иначе вовлеченными в передачу смысловых отношений, в передачу того экспрессивного состояния, которое присуще той или другой языковой личности в момент ее речевых действий. Совершенно очевидно, что варианты произнесения звуков, характерные для наших диалектов, скажем, русское оконье или цоконье, являются не только объективными явлениями языкового строя наших субкультуры, наших диалектов, но оказываются задействованными и, собственно, в стилистических построениях. Особенно это проявляется, конечно, в языке художественной литературы, где эти явления используются как характеризующие того или другого персонажа и создающие сразу некоторый аксиологический ореол его личности. Ясно, что интонационные параметры речи, смысловое ударение, мелодика, повышение, понижение высоты основного тона, паузы, темп, тембр находят выражение не только в устной речи, которая также имеет свои стилистические или располагает своими стилистическими параметрами, но и фиксируется в письменной речи. Мы знаем пометы, которые вводят прямую речь героя и которые играют очень большую роль для целостного восприятия, опять-таки, того или другого персонажа. Ну вот, скажем, если мы обратим внимание на мелодику таких фраз. «Я рос в атмосфере народной поэзии». Мы отмечаем здесь нисходящую интонацию. И рядом. «Я человек не новый». Интонация восходящая. «Видны деревья, посеребрённые инеем, сугробы». Интонация восходящая, нисходящая. Сочетание подобных фраз даже в письменном тексте заставляет интонировать эти предложения и формирует многообразную, лишенную монотона интонацию и письменные речи. Ну, например, темп, тембр, мелодика, заложенные в таком, например, отрывке. Розанов переехал в Посад в августе 17-го. Переехал с семьей, домом, оставив Петербург, если не навсегда, то надолго, по крайней мере, до конца войны. По принципу «там видно будет», принципу, к которому часто прибегает русский человек в затруднительную минуту и который его, как ни удивительно, часто спасает. Очевидно, что такой текст даже про себя невозможно прочитать без особенностей, заложенной в него мелодики, интонации. Очень важную роль играют среди звуковых особенностей нашей речи повторения ряды звуков, причем обычно или чаще всего звуков шипящих, свистящих или носовых. Вот это явление хорошо известно, явление звукоподражания. Мы знаем, что есть писатели, которые особенно склонны к воспроизведению звучащей речи, к созданию определенного звукового облика, который вписывается в смысл создаваемого ими текста. Мы знаем, что в этом отношении опять очень много интересных примеров, хорошо всем известных, берется из текстов Льва Николаевича Толстого. Но я хочу привести другой пример. Пример из прекрасного рассказа Виктора Астафьева «Старое кино». Я привожу, естественно, очень небольшой коротенький отрывок, но вот как он звучит. Речь идет о встрече писателя со старой актрисой. Я рассказал ей о том, как мы смотрели кино на фронте и как потрясла меня сцена на кухне. А я и не играла, с глубоким достоинством произнесла актриса. Чуть рвущимся голосом, восходящим порой до высокой, готовой вот-вот вдребезги разбиться звонкости, она поведала мне о той тяжкой, а в моем нынешнем понимании до подвига поднимающейся работе. Речь идет об игре этой актрисы в тот день, когда она узнала о гибели на фронте ее сына. Нет нужды особенно подчеркивать или обращать внимание на характерное звучание этого текста. Рассказ сопровождает вот это необыкновенно звучащее, свистящее сопровождение, которое действительно создает облик человека, его состояние, настроение и звучание его голоса. Вот в связи с вопросом о звукоподражании стоит еще один, в общем, очень спорный вопрос. Вопрос о эстетике звука. Очень хорошо известно, что в XVIII веке никто из лингвистов не сомневался в том, что звуки бывают разные. Например, Ломоносов отмечал, что скопление согласных весьма язык запинают, то есть давалось какое-то эстетическое определение соединению согласных звуков. Тот же Ломоносов отмечал особое качество звука «у», который, как правило, связывался им с какими-то негативными ассоциациями. Однако XIX век как-то к этому вопросу не возвращался. Хорошо известно, что некоторые эксперименты, которые производились любителями российской словесности и представляли собой вопросы иностранцам, не знающим русского языка, о возможном значении слов по их звучанию, вот эти эксперименты не дали положительных результатов, и вопрос как будто бы был забыт. Однако XX век, и в особенности вторая половина XX века, снова возбудила интерес, а может быть, все-таки за звуком нечто стоит? И вот в связи с работами Журавлева, Елены Николаевны Винарской и ряда других мы все-таки, наверное, должны отметить тот факт, что существуют ассоциации между звучанием и значением, звучанием и смыслом. Кончая вот эту лекцию, я хотела бы обратить ваше внимание на такое стихотворение Анны Андреевны Ахматовой. «Я живу, как кукушка в часах, не завидую птицам в лесах, заведут и кукую. Жизнь, наверное, такую лишь врагу пожелать я могу». В стихотворении 10 У. И дело даже не только в том, что это целый ряд У, они еще и в ударной позиции. И они оказываются очевидно вплетенными в смысл этого стихотворения. Самый конец я хочу сказать, что совсем недавно был опубликован в одной из наших газет очерк о таком замечательном артисте и режиссёре, как Юрий Александрович Завадский. Юрий Александрович Завадский имел прозвище в своем театре «Юа», по поводу которого автор очерка пишет: «Юа, Юа, крик ребенка, оставленного бесчисленными няньками, расплакавшийся мальчик, обиженный и не понявший за что». Таким образом, из самых разных источников мы все-таки получаем информацию о том, что не только хорошо изученные и понятные звуковые средства нашего языка вплетены в передачу семантики и экспрессии, стало быть, тех качеств, которые отличают стиль, но и множество других свойств звуков нашей речи, которые связаны с нашими ассоциациями, по всей вероятности, на уровне подсознательного, а может быть, даже и бессознательного.